Говорит Радио Свобода. В тюрьму теперь может сесть каждый. Дума проголосовала за поправки Яровой. Британская жизнь без Европейского Союза. Итоги референдума о выходе. Как бы чего ни вышло, велосипедисты до сих пор не могут понять, зачем отменили велопробег в Санкт-Петербурге. И на фоне кинофестиваля, что люди думают о российском кино. Об этих и других событиях и историях 24 июня в итоговом выпуске программы «Время свободы». У микрофона Ирина Лагунина. Здравствуйте. В пятницу Российская Госдума приняла так называемый антитеррористический пакет законопроектов Ирины Яровой и Виктора Озерова, рассмотрев его во втором и третьем чтениях. Они значительно ужесточают наказание за терроризм и экстремизм и снижают возраст уголовной ответственности. Также закон обязывает операторов связи хранить данные о переписке и звонках пользователей и предоставлять их без решения суда правоохранительным органам для дешифровки. За скандальный антитеррористический пакет поправок проголосовали 287 парламентариев, против 148, один воздержался. Против выступили фракции КПРФ и ЛДПР, поддержали пакет «Справедливая Россия» и «Единая Россия». Поправки увеличили до 32 количество статей, по которым можно судить подростков, достигших 14-летнего возраста, в том числе и за недонесение о преступлении, рассказывает Любовь Чижова.
За скандальный антитеррористический пакет поправок Ирины Яровой проголосовали 287 парламентариев, против 148, один воздержался. Против выступили фракции КПРФ и ЛДПР, поддержали пакет «Справедливая Россия» и «Единая Россия». Поправки увеличили до 32 количество статей, по которым можно судить подростков, достигших 14-летнего возраста, в том числе из-за недонесения о преступлении. Сроки хранения информации для интернет-провайдеров снижены с 3 лет до 1 года. Операторы связи должны будут хранить информацию о фактах приема и передачи звонков, текстовых сообщений, фотографий, звуков и видео на территории России в течение 3 лет, а содержание разговоров и переписки до 6 месяцев. Ранее Ирина Яровая согласилась сократить для интернет-компаний срок хранения информации о приеме, передаче информации с 3 лет до 1 года, а срок хранения переписки до 6 месяцев. Об этом в своем отзыве просило правительство России. Поправки вносят в Уголовный кодекс Российской Федерации 3 новых статьи. 361-я статья, акт международного терроризма, предусматривает пожизненное заключение для тех, кого обвиняют в совершении теракта за пределами России, в результате которого погибли или пострадали российские граждане, а также тех, кто финансирует подготовку терактов. 205-я статья Уголовного кодекса. Несообщение о преступлении грозит до года лишением свободы за недоносительство. Она предназначена для тех, кто не смог или не захотел или не счел нужным сообщить о лице, которое по достоверно известным сведениям готовит, совершает или совершило преступление некоторых категорий. Четвертая часть 282 статьи Уголовного кодекса «Содействие экстремистской деятельности» предусматривает до 15 лет лишения свободы за вовлечение лица в совершение преступлений экстремистской направленности. Ужесточаются наказания за призывы к террористической деятельности, оправдание терроризма в интернете, организацию незаконного вооруженного формирования и ряд других экстремистских преступлений. Депутат Госдумы Дмитрий Гудков просил своих коллег не голосовать за закон Ирины Яровой, но Госдума к нему не прислушалась.
Все было заранее известно, но я попытался хотя бы взять слово и рассказать депутатам, что они принимают. Именно поэтому я внес поправки. Смысл поправок заключается в том, чтобы отменить вообще этот законопроект, эти нормы, которые они предлагают. Норма первая, совершенно людоедская, это сажать детей с 14 до 16 лет не только за терроризм, а и за другие там правонарушения, назовем это так. Не сообщение о преступлении. То есть мальчик Вася услышал, что мальчик Петя пообещал всех чиновников расстрелять за коррупцию. Понятно, что это была эмоциональная какая-то оценка. Ему грозит до 1 года тюрьмы. Предлагают сажать за участие в массовых беспорядках. У нас под массовыми беспорядками может быть признано все, что угодно. 6 мая, например, не было никаких беспорядков, но по версии там суда, следствия, они были. Поэтому у нас сидит просто так Сергей Удальцов. Ну и так далее. Введена новая норма. Как я уже сказал, не сообщение о преступлении. Это такой институт стукачества. То есть вы, если там не сообщили на своих друзей и родственников, причем там написано в формулировках, не сообщение о преступлении, если у вас есть достоверные сведения об этом преступлении. Кто такой достоверные сведения? Вообще они могут быть только у оперативных сотрудников. Далее они ввели новую норму. Это содействие экстремистской деятельности. Но поскольку у нас экстремистская деятельность – это публикация фотографий, лайки, перепосты и так далее, то любой человек, который находился рядом, я не знаю, там, подарил компьютер, подвез на такси такого экстремиста, в кавычках, то этот человек тоже может оказаться в тюрьме. Плюс этот закон, второй уже закон из пакета Яровой, он создает систему «Большого брата». Теперь все наши телефонные разговоры, вот сейчас мы с вами общаемся по телефону, все наши переписки, все любовные ваши какие-то переписки, фотографии, видео и так далее, все это теперь закон обязывает хранить в течение полугода. И, соответственно, во-первых, это потребует огромных денег, 50 миллиардов долларов минимум, это вот как считают эксперты, с учетом создания такой базы данных, обслуживания ее. 50 миллиардов долларов, и это ложится все на плечи бизнесменов, которые, понятное дело, будут перекладывать это все на плечи потребителей. Соответственно, будем больше платить за интернет, больше платить за связь. Вот. А главное, что еще это когда-нибудь всплывет где-нибудь на черных рынках, как там панамский скандал, да, все это попало, состоялось. Вот так же потом это все окажется на черных рынках, как какие-нибудь там банковские базы данных. Такое же было. И ваши любовные какие-нибудь, я не знаю, да, или деловые переписки, все это окажется в доступе у любого там мошенника, кого угодно. Вот такой законопроект они приняли. Я считаю, что это просто драконовский, абсолютно людоедский закон, который не имеет никакого отношения к борьбе с терроризмом, который призван запугать всех людей, объяснить им, что с ними могут делать все, что угодно. Вот это сегодня принято. Автор этого закона — госпожа Яровая. Я считаю, что она должна возглавить партию «Единая Россия» на выборах в Государственную Думу и всем рассказывать, что именно она несет ответственность за сегодняшнее голосование, вообще за деятельность этой Государственной Думы.
Ну вот ранее также Яровая и Озеров предлагали лишать россиян гражданства и запрещать им выезд за рубеж. Почему, как вы думаете, вот эти предложения не были приняты депутатами?
Ну потому что в Государственной Думе, даже в «Единой России», все крутят пальцем у виска и говорят, что вообще мы не понимаем, что происходит. Этот закон даже не попал в комитеты соисполнителей, там, профильные. То есть по уголовному арбитражному законодательству, ну, о связи и так далее. То есть Яровая это протащила через комитет по безопасности. Меня даже как автор поправок туда не пригласили. Все втихаря. И даже в правительстве, в «Единой России» возмущены такими поправками. Но, к сожалению, там у нас сегодня силовики диктуют политическую повестку. Поэтому этот закон принят.
Это был депутат Российской Госдумы Дмитрий Гудков. 23 июня Думский комитет по безопасности исключил из пакета законопроектов нормы о лишении гражданства России. Изначально предполагалось лишать гражданства тех, осужденных за террористические и экстремистские преступления, которые имеют два паспорта. Ко второму чтению была смягчена также одна из самых обсуждаемых частей пакета о расширении перечня оснований для ограничения на выезд из страны. Изначально предполагалось ограничивать выезд на 5 лет для лиц, которым было объявлено официальное предостережение о недопустимости действий, создающих условия для совершения преступлений террористической направленности, развязывания войны и геноцида. Вот что думает о принятом Думе пакете вице-президент международной организации Transparency International Елена Панфилова.
Надо сказать, что, насколько я поняла, поправки по лишению гражданства и запрет на выезд не прошли. И это очень хороший сигнал, что когда уж совсем дичь происходит, где-то как-то общество слышит, потому что, конечно, когда появились поправки о лишении гражданства и об ограничении на выезд, ну, конечно, волна поднялась значительная, и мы часто с вами видим, что волна поднимается значительная, ничего не происходит. Но здесь, видимо, уровень бредовости предложений зашкалил настолько, что пришлось отыгрывать назад. Это одна хорошая новость, а теперь плохие новости. И, конечно, касаются в первую очередь вторжения законодателя в сферу приватной коммуникации, потому что требования дешифрации данных могут оказаться не столько и не только на, так сказать, непосредственной цели закона, там, террористов, да, экстремистов. Ну, они действительно бывают, ими действительно надо заниматься. Но всегда для этого существуют у правоохранительных органов, у спецорганов так называемые оперативные методы и оперативные меры, которые и без вторжения в абсолютно стопроцентное пространство приватной частной коммуникации людей ловить, отслеживать, выявлять. Люди, нормальные люди, которые платят карточками в интернете, переписываются с друзьями по поводу каких-то личных моментов, посылают какие-то личные данные, они могут оказаться под угрозой. И под угрозой в связи с тем, что абсолютно не гарантировано то, что если вдруг какие-то коды будут переданы спецорганам, оттуда они не утекут, не будут сломаны и не попадут в руки нечистоплотных людей. Вторая сторона этого вопроса – это то, что, конечно, это превращается в инструмент тотальной слежки, тотального сыска, даже в отношении не просто террористов и экстремистов, ну, в реальном смысле слова, а в отношении тех людей, которых власть вдруг решила считать экстремистами. А экстремистами стали считать зачастую людей, которые публикуют на своей странице в соцсетях какой-то демотиватор, и вдруг оказывается, что вот кто-то видит в этом какую-то экстремистскую направленность. Это тоже крайне неправильная вещь. И вообще, на самом деле, мне кажется, что вот эта вот история с тем, что давайте бороться с терроризмом, и мы подтверждаем, да, бороться с терроризмом надо, но при этом будем бороться так, что вместе с водой из ванночки выплеснем ребенка, она у нас раз за разом приобретает вообще нарастающие какие-то формы, и в этом смысле ничего хорошего от применения этого закона я не жду. Единственное, что можно сказать, что зачастую такие странные и сложные законы у нас ждет довольно тяжелая судьба в плане правоприменения, потому что не факт, что правоприменители будут способны выполнить эти нормы.
Это была вице-президент Международной организации Transparency International Елена Панфилова. Законопроект, внесенный в Госдуму 7 апреля 2016 года, получил известность как «пакет Яровой», хотя автором была не только глава Комитета Госдумы по безопасности Ирина Яровая, но и председатель Комитета Совета Федерации по обороне Виктор Озеров, а также депутаты от «Единой России» Алексей Пушков и Надежда Герасимова. Любовь Чижова, Радио «Свобода», Москва.
Госдума, как вы слышали, отказалась от первоначальной версии поправок лишать гражданства по обвинению в терроризме и экстремизме, что включало в себя и некую работу на какие-то международные организации. Мы спросили людей на улицах Москвы, как они относятся к такой идее – лишать гражданства. Послушайте, насколько Российская Дума хоть в этом отражала или не отражала мнение избирателей.
Для того, чтобы бороться с неугодными режиму людьми.
Ну, чтобы боялись, наверное, каких-то компроматов со стороны людей, чтобы не выходили на митинги или еще куда-то. Для устрашения, я думаю.
А что, гладили по головке, что ли? За терроризм? За то, что они не дают людям жить? Правильно поступают. Лишать и немедленно, и выгонят, и выдворят из страны.
Я против того, чтобы чего-то лишали. Россиян надо беречь.
Ну, если ты россиянин, ты должен пользу давать своему народу, а не где-то это самое, о себе только думать. Сделай что-нибудь пользу, дай народу российскому. Вот тогда будешь настоящий россиянин и живи в этой стране. А вот это решение, это правильно.
Я считаю, что гражданство лишать может только Конституционный суд, наверное, потому что у нас есть Конституция, и нарушать ее не может никто.
Конституции вообще нельзя лишать гражданства.
Ну и все, поэтому о чем мы разговариваем?
Нужно как бы, самое, как в советские времена, просто применять какие-то вот кардинальные меры. Получается, гражданства лишать нет, просто как диссиденты, либо сажать, либо, ну это такой очень, это надо, пусть Дума думает.
России много чего не надо применять, в том числе и это. Ну потому что у нас же демократическая страна считается, и человек может работать там, где он хочет, и где ему выгоднее.
В данном случае наше государство, по-моему, хочет контролировать абсолютно все, что можно, что ему нужно и, может быть, что не нужно. И возможность лишать гражданства за те вещи, которые не нравятся сегодняшней власти, а ей не нравится даже, скажем, критика, которая уже у нас может приравниваться к терроризму.
Я не знаю вообще, как можно такой вид наказания применять, потому что, насколько я помню, в Конституции это прямо запрещено лишение гражданства.
На вопрос «Радио Свобода» отвечали прохожие на улицах Москвы, а на сайте «Радио Свобода» свобода.орг опубликован тест. Знаете ли вы новый закон и чем он может вам грозить? Очень рекомендую пройти его и получить полезные советы. Говорит «Радио Свобода», вы слушаете программу «Время свободы», итоговый выпуск за 24 июня. На референдуме о членстве Великобритании в Евросоюзе большинство населения с перевесом в 4% проголосовало за выход страны из ЕС. Явка избирателей составила 72%. Премьер-министр страны Дэвид Кэмерон уже заявил, что к октябрю уйдет в отставку. Интернет тоже уже отреагировал шутками. Испания. А мы можем Гибралтар забрать. Аргентина. А мы Фолкленды. Нидерланды. А мы будем Некзит. Гибралтар – британское владение на юге Пиренейского полуострова. На самом деле теперь непонятно, как будет жить дальше. Он показал рекорд избирательной активности. 84% пришли проголосовать. Из почти 21 тысячи жителей Гибралтара лишь 4% проголосовали за выход Британии из ЕС. 96% высказались за сохранение статус-кво. Следом идет Шотландия, 38% за выход из ЕС, 62% за то, чтобы остаться в Союзе. Два года назад на другом референдуме о выходе Шотландии из состава Великобритании сторонники независимости потерпели поражение. Интересно, как было бы сейчас? Впрочем, нынешние шотландские власти не оставляют надежд на проведение повторного референдума. Неожиданные результаты этого референдума наш корреспондент в Лондоне Наталья Голицына обсуждает с политическим аналитиком Майклом Биньюном.
Почему, на ваш взгляд, победили сторонники выхода Великобритании из Европейского Союза?
Главной причиной, потому что очень много недовольства в стране. Речь идет не только о ЕС, но идет о как живут люди, особенно на севере, особенно на западе, где далеко от Лондона, где такие экономические условия были неудобнее. И это как протест. Протест против правительства и против руководства страны.
Для многих исход референдума оказался неожиданным. А вы ожидали такого исхода?
Да, мне тоже неожиданно, но я всегда боялся, потому что это ясно, особенно в конце кампании, что это кампания, где является очень многие разницы между те, которые хорошо живут, особенно в Лондоне и на юге, и те, которые недовольны, и которые думают, что это возможность наконец показать, что никто не обращает внимания на них.
Говорили и говорят, что за выход Британии из Европейского Союза голосовали главным образом рабочий класс, представители мелкого бизнеса и люди старшего поколения. Так ли это?
Да, правильно. Это точно как и было. Мы предсказали это. Все журналисты и другие, они уже заметили, что старшее поколение более-менее против и младшие, они за ЕС. Результаты так и были. И это интересно, потому что это не только географические изменения в стране, но тоже срыв между поколением.
А вам не кажется, что результат референдума – это знак того, что существует социальный и даже политический кризис в Британии?
Конечно. Политический кризис – это уже ясно. Сразу мы видели, что уходит Камерон. Он уже совсем ранен, он не может быть дальше премьер-министр, только 2-3 месяца и все. И это уже конец его времени как премьер-министра Великобритании. Но тоже это большой ущерб для руководства лейбористов. Корбин очень плохо сдавал референдум в кампании. И уже мы слышали, что несколько хочет уволить его от руководства Лейбора.
Вы, конечно, знаете о письме, которое направили Кэмерону 84 консерватора, призывая его остаться на этом посту, несмотря на исход референдума. Почему он не последовал этому призыву?
Потому что он знает, что, конечно, они очень любезны, так сказать, но это просто реальные, вот настоящие чувства в партии. Чувства в партии, что это уже конец Камерона. Все так думают. Все знают, что даже если он продолжает свое руководство, это без авторитета. Он не может руководить сейчас в будущем. И он сам знает это.
С точки зрения Конституции, насколько этот референдум легален? Не случится ли так, что парламент заблокирует его результат?
Да, это интересный вопрос, потому что это не совсем легально, это не в нашей конституции. Это только третий референдум в истории Великобритании. Чтобы показать парламент, что они должны делать, это не приказ. Парламент, только парламент может решить правительство и решить политическое будущее этой страны. Ну, конечно, все уже обещали, что следуют воле народа. Сейчас они должны думать, как переводить результат референдума в закон в будущее. И это длинный и трудный процесс.
Какие проблемы предстоит решить Британии в связи с таким исходом референдума?
Многие проблемы. Сначала проблема, как наше отношение с нашими бывшими партнерами ЕС, как будет в будущем, не только политически, но, конечно, очень важно, какие экономические отношения сейчас, какие связи будут. И должен быть новый договор. Это минимум 2 года, минимум. Тоже проблемы, внутренние проблемы и так далее, и так далее. Это только начало. Это 2-3 года, очень сложное время для Великобритании.
Хэммонд сегодня заявил, а в частности, что Путин теперь может свободно вздохнуть. Что он имел в виду?
Говорят, что Путин будет доволен, если ЕС стал слабее. Ну, кто знает, может быть, да. Конечно, Путин не очень любит. Вот он видит сейчас ЕС как угроза, особенно в Украине, это уже видно. Но я не думаю, что это не играет большую роль сейчас в Великобритании. Пусть он думает, что так он хочет. Это для нас это не важный вопрос, не в первой линии.
Только ли в Британии существуют такие антиевропейские настроения? Или их можно наблюдать и в других странах Европы?
Это чувство более национализма в Великобритании, особенно в Англии. Не в Шотландии, это совсем другое дело. Это шотландский национализм, и это за ЕС. Но в Англии это против ЕС. И тоже это более ностальгия за прошлого, особенно старшее поколение. Но это не только в Великобритании, это мы видим везде в ЕС. Сначала укрепить силы правой силы, результата иммиграции и так далее, и так далее. Все видят, что существует даже 50% или 60% населения во Франции или в других странах, которые уже там против ЕС.
Многие говорят сейчас о том, что результат референдума приведет к тому, что сама Великобритания перестанет быть Великобританией. Шотландия захочет провести повторный референдум. Сейчас идут разговоры о том, что Северная Ирландия захочет отделиться. Насколько реальны эти опасения?
Ну, это большая опасность. Это может быть распад Великобритании. После 300 лет, может быть, мы увидим распад Великобритании. Совсем возможно, что Шотландия выбирает опять независимость. И тоже, что и Северная Ирландия. Так, это реально. И даже говорят, что Лондон, сам город Лондон, хочет быть самостоятельный город. Потому что только Лондон выбирает за ЕС.
Но для того, чтобы Шотландия провела повторный референдум, или Северная Ирландия, которая хотела бы объединиться с Республикой Ирландия, они должны получить разрешение Вестминстера, правительства Великобритании. А оно пойдет на это?
Нет, я думаю, нет, быстро не будет. В Шотландии, потому что у них есть там их парламент, и это невозможно сейчас в Лондоне блокировать такой выбор, второй выбор. Если хотят голосовать опять, они могут. И это совсем вероятно, что так и будут голосовать опять. Это не так ясно в Ирландии.
Можно ли предположить, что референдум, который прошел в Великобритании, изменит не только Британию, но и сам Европейский Союз?
Безусловно, да. Конечно, Европейский Союз сейчас ранен, потому что это прецедент. Если бы Британия, Великобритания, это возможно так делать, почему нет в других странах? И все руководства ЕС, они боятся исход, такой исход очень страшный для них. Может, я уверен, что они не дадут такие возможности. Это невозможно, это очень опасно. И экономики, и политические, экономические единства ЕС, это уже ранен.
Великобритания расколота практически на две части, всего 4% разница. Как Великобритания будет лечить это состояние? Как она будет зализывать свои раны?
Никто не знает. Все об этом говорят. Все говорят, что уже время опять лечить, что мы вместе работаем и так далее, и так далее. Это просто лозунги. Как делать это? Даже в партии консерваторов, даже там есть большой взрыв между тех, которые хотели уйти, и те, хотели остаться в ЕС. И такие большие разницы. Это не быстро мы лечим.
Но залечивать раны придется не только консерваторам, но и лейбористам, и либерал-демократам.
Правильно, да. Для всех такие проблемы. И не только между партиями, но между населением и политическим руководством. Тоже есть проблемы. Это уже видно. Как создать доверие опять? Да, это большая задача. И да, никто не знает как.
На ваш взгляд, кто может стать лидером партии консерваторов и премьер-министром?
Ну, безусловно, это будет Борис Джонсон. Самый харизматический, если возможно так сказать. Самый интересный человек. Борис Джонсон самый важный человек. И он очень популярный в стране.
А он сможет объединить партию, объединить вот эти разные силы в консервативной партии?
Он сможет, по-моему, да. Потому что он знает, как играть серьезный политический человек и как играть как клоун. И он полный юмора. Но он очень серьезный и амбициозный человек. У него есть чувство для политики. Он чувствует настроение людьми. И это уже ясно, что он, может быть, более чувствительный человек, чем другие.
И более адекватный, чем Кэмерон?
А, да, да, конечно. Ах, и он был мэр Лондона, и Лондон очень большой, крупный город. И он знает, как играть роли, которые нужны, чтобы быть мэром.
У меня ощущение, что мы проснулись в другой стране. У вас тоже есть такое чувство?
Есть такое чувство для меня тоже. И для меня лично это большой катастрофе. Я очень недоволен и так, ну, жизнь продолжается. Мы все должны работать как нормально. Все будет нормально, но атмосфера другая, по-моему. Эта атмосфера будет хуже.
С политическим аналитиком Майклом Биньоном беседовала Наталья Голицына. Говорит Радио Свобода, в эфире программа «Время свободы», итоговый выпуск за 24 июня. Итоги референдума в Великобритании о выходе страны из Европейского Союза явно стали неожиданными для мировых финансовых рынков. Отсюда и первая их реакция давно уже невиданного резкого спада. Однако к середине дня рынки отыграли от трети до половины утренних потерь, после чего фактически зависли на неизвестности дальнейших событий, понемногу при этом снижаясь. Ровно так же повел себя в пятницу и российский рубль, связанный с мировыми финансовыми рынками, в основном через цены на нефть. Но как в итоге могут отразиться на российской валюте все последствия решения о выходе Великобритании из Европейского Союза, об этом мой коллега Сергей Синицкий говорил с российскими экспертами.
Решение британского референдума о выходе страны из состава Европейского Союза после 43 лет пребывания в европейском сообществе явно застало врасплох мировые финансовые рынки. Буквально накануне они еще такого все же не ожидали, даже при том, что опросы и показывали примерно равное соотношение сторонников и противников Brexit. Поэтому первая реакция – шок и стремительное падение. Судите сами, британский фунт рухнул к доллару на 11%, достигнув минимального уровня за последние 30 лет. К евро фунт подешевел на 5%, британский фондовый рынок упал на 8%, японский на 9%, а мировые цены на нефть на 6%. Короче, полный обвал. Однако уже к полудню в пятницу картина изменилась. Рынки отыграли от трети до половины утренних потерь, после чего фактически зависли на ожиданиях неизвестного, но при этом все же медленно дрейфуя вниз. Ровно так же повел себя и российский рубль, связанный с мировыми финансовыми рынками в основном через цены на нефть, как главный товар российского экспорта. Поэтому и взоры экспертов и аналитиков обратились именно к рынку нефти. Но на баланс спроса и предложения на нем итоги британского референдума никак не влияют. Так что, резкое падение цен было вызвано в основном тем, что инвесторы выводили свои капиталы из всех рисковых активов, к которым относится и нефть, или чем-то другим. Наш собеседник в Москве, партнер консалтингового агентства «РусЭнерджи» Михаил Крутихин.
Я думаю, что единовременное падение цен на нефть с некоторым возвращением можно объяснить очень нервной реакцией рынка, чересчур нервной реакцией игроков. Скорее, конечно, из активов ничего не выводят. Активы как были, так и остаются. Спрос и предложение в результате Брексита никак не меняются. Но есть объективная причина для некоторого снижения цены на баррель. Это резко подорожавший доллар. В результате мы видим, что за тот же баррель нефти надо платить уже меньше долларов, чем было до Брексита. И поэтому я считаю, что это главный фактор, который сейчас влияет на номинальный размер цены.
Буквально в канун британского референдума новый министр нефтяной промышленности Саудовской Аравии Халид Аль-Фалих заявил в интервью, что избыток нефти на мировом рынке, то есть главная причина падения цен на нее, якобы сошел на нет. И что теперь вопрос, когда сократятся и накопленные странами рекордные запасы нефти.
Ну, заявление саудовского министра несколько противоречит объективным данным, которые публикуются такими агентствами, как, например, Platts. До сих пор существует навес предложения над спросом, это раз. И второе, то, что мы считаем, например, накопление запасов, и ждем, что оно, вероятно, когда-то кончится, это накопление запасов, но мы видим, что запасы растут, запасы колоссальные, и их можно отнести к растущему предложению. Поэтому думаю, что пока министр ошибался или выдавал желаемое за действительное.
Тем не менее, и сам саудовский министр упомянул о запасах. Ведь и они – неотъемлемая часть нынешнего предложения нефти в мире, а не только текущая ее добыча. Однако допустим, что через какое-то время и объем этих запасов сократится до более или менее средних многолетних уровней. Тогда баланс спроса на рынке. Какие 2-3 главных фактора будут определять, по вашим представлениям? Ведь от этого, по сути, зависит и будущий курс российского рубля.
Прежде всего, конечно, если исходить из положения спроса и предложения, то для упрощения анализа можно смотреть на два главных географических пункта. С точки зрения предложения, это Соединенные Штаты Америки, где разработчики сланцевой нефти достигли огромных успехов в технологическом плане и очень быстро могут нарастить добычу и сократить добычу, так что этот поставщик играет ключевую роль на рынке нефти. А с точки зрения спроса нужно смотреть на Китай прежде всего. Если мы увидим в течение ближайшего года или полутора лет, что резко снижается потребление первичных энергоносителей в Китае из-за снижения темпов экономического роста, то тогда мы будем видеть, как этот фактор влияет на нефтяные цены. Другие факторы я бы сейчас во внимание не принимал, хотя, разумеется, на рынке могут быть и различные сюрпризы и геополитического плана, и финансового плана, как, например, тот же Брексит. А с точки зрения геополитики, если что-то произойдет в какой-то стране, которая серьезно влияет на поставки нефти, то это тоже скажется на баланс спроса и предложения. Но не нужно только думать, что здесь будут играть роль какие-то спекуляции на рынке бумажной нефти.
Последствия Brexit могут стоить российской экономике дополнительного спада на 1%, предположил в одном из интервью на недавнем Петербургском международном экономическом форуме руководитель российского Сбербанка Герман Греф, в прошлом министр экономического развития России. Наш собеседник – директор Института стратегического анализа российской аудиторско-консалтинговой компании ФБК Игорь Николаев. В какой мере вы разделяете такие оценки?
Я поддержал бы принципиально, в том смысле, что влияние будет негативное.
Но здесь надо оценивать, мы о какой временной перспективе говорим. Вот это 1%, это в этом году, в ближайшие годы. Это вопрос на самом деле очень важный, потому что как раз влияние Брекзита и на российскую экономику, на европейскую, на мировую экономику, по моему глубокому убеждению, будет разным в зависимости от того, о какой перспективе временной мы говорим. Что касается российской экономики, принципиально, да, негативное влияние, да, не столь значительное, а это значит, там, скорее всего, десятые доли процентного пункта, в этом я согласен. И это негативное влияние будет и на первом этапе, но и неоднозначное влияние будет в дальнейшем.
Отток капитала из России, как и из других развивающихся рынков, может вновь ускориться, как следствие Brexit, а значит, рубль будет слабеть. В какой мере такой отток – фактор сегодня? Ведь основные капиталы, как можно предположить, уже покинули страну за последние два года.
Здесь ситуация, на мой взгляд, такая. Несмотря на то, что отток капитала в разы вроде бы меньше, и в этом году, ну, пускай будет, как оценивают, 25-30, я думаю, около этого, может, максимум 40 миллиардов долларов США, но это не те 50 и больше 100 миллиардов долларов США, которые случались раньше. Но тогда утекали большие деньги, но и сила экономики была другая. Тех капиталов, которые могли утечь, было значительно больше. В условиях, когда уже много утекло, денег не хватает, параметры дефицита бюджета больше, чем планировали. Ну, допустим, планировали в этом году 3%, он будет около 4,5%, а то и больше. То вот цена вот этих вроде бы номинально меньших объемов утекаемых средств, она возрастает. Цена реальная для экономики. Поэтому номинально их стало меньше в разы, но это не значит, что это менее больно, потому что сама экономика уже более бедная, уже оскудневшая, если можно так сказать. Поэтому есть еще чему утекать, еще утекают, и это меряется все по-прежнему не миллиардами, а десятками миллиардов долларов США, и это по-прежнему неприятно, больно, негативно.
Если предположить новое ослабление рубля по совокупности причин, к которым приведут именно последствия Brexit, какое влияние оно может оказать на рост внутренних цен в самой России на этот раз, по сравнению с тем, что было еще, скажем, в 2015 году?
Ослабление рубля возможно, собственно говоря, то, что рубль остается потенциально слабой валютой, доказывает и его реакция на Brexit. Казалось бы, при чем тут рубль? Есть евро, есть фунт стерлингов, есть американский доллар. И мы видим, доллар укрепляется, фунт, естественно, проседает. Но мы видим, что и рубль резко просел. Хотя, казалось бы, рубль вообще ни при чем. То есть это говорит о том, что рубль остается потенциально слабой валютой, если он так реагирует. Но как в конце 2014, в начале 2015 года такой реакции не будет. Потому что тогда падение цен на нефть было, вот этот переход к свободному курсообразованию, и это значительно мощные факторы с точки зрения ослабления рубля, чем тот же Brexit. Поэтому ослабление его будет, инфляция, конечно, не уложится в те менее 6%, о которых сейчас уже мечтают, но такого провала по инфляции в этом году не будет.
Спасибо. Напомню, на наши вопросы отвечали директор Института стратегического анализа российской аудиторско-консалтинговой компании ФБК Игорь Николаев и партнер консалтингового агентства «РусЭнерджи» Михаил Крутихин.
Это был мой коллега Сергей Сининский. Говорит Радио Свобода. Вы слушаете программу «Время свободы». Итоговый выпуск за 24 июня ведет Ирина Лагунина. В прошлые выходные в ночь на воскресенье в Санкт-Петербурге полиция разогнала 51-й велопарад «Белые ночи», для участия в котором в центре города собрались почти 2000 человек. Массовые акции велосипедистов проводятся в Петербурге еще с хрущевских времен. За эти годы его организаторы уже сталкивались с проблемами, но это первый случай, когда им пришлось полностью отменить велопарад в самый последний момент, несмотря на полученное у городских властей согласование. Один из лидеров питерского велодвижения Илья Гуревич предполагает, что разгон велопарада связан был с проведением в городе экономического форума, гостями которого были президент России Владимир Путин и премьер-министр Дмитрий Медведев, и говорит, что, в принципе, власти решили, а как бы чего не вышло. С Ильей Гуревичем беседовал мой коллега Марк Крутов.
Что, собственно, произошло 19 июня? Это, я так понимаю, была ночь с 18 на 19, суббота на воскресенье.
Да, мы, значит, проводили 51-й велосипедный парад, имели на руках разрешительные документы. При этом мы вполне допускаем, что в них мог быть некомплект или какие-то ошибки, но самый главный документ у нас был, мы его предъявляли. И мы знаем, что и ситуация была отработана, что и нам звонили из других районов, где нашу колонну ждали.
В какой момент что-то пошло не так?
Вы знаете, я считаю, что это на самом деле человеческий фактор. Потому что с нами полиция общалась 3 раза. Первый раз во время монтажа сцены. Они уточняли, на каком основании мы монтируем сцену. Так как у них была информация о нашем мероприятии, но не было информации о сцене. Мы показали им, так сказать, документ, где сцена была прописана. И, значит, нам пожелали хорошего вечера. К сожалению, этого не состоялось. Потом к нам пришли еще 2 офицера в чине капитана и майора. И вы знаете, значит, слова плохого сказать не можем. Они сказали, что-то у вас не будет машины сопровождения по маршруту. Мы вам дадим свою машину сопровождения, чтобы вот у вас довести вас по территории Адмиралтейского района до территории Центрального района, где нас уже там ждут. Мы все порадовались, что идет все таким хорошим образом. На третьем этапе пришел руководитель дежурный по Адмиралтейскому району, который почему-то решил все запретить. Честно говоря, я считаю, что события развивались таким образом, потому что в городе проходил завершившийся к тому времени экономический форум. И мы стали невольными его жертвами, потому что, видимо, 51 раз, да еще при Хрущеве проводился этот мероприятие, при Брежневе, при Андропове, при Черненко, при, так сказать, там, Горбачеве и всех остальных. И я считаю, что мы стали жертвой вот экономического форума или какой-то рассогласованности действий в МВД. И вместо того, чтобы отработать по существующим документам, если там были какие-то, предположим, недочеты или что-то еще, ну, можно было нас потом вызвать и сказать: ребята, у вас недочет. Или там, не знаю, прислать там документ какой-то, да, они же нам ничего не прислали. Мы-то им все послали, а они-то, так сказать, нам не прислали ни отказа, ничего.
Получается, Путин и Медведев разогнали велопарад?
Ну, я считаю, что это нет. Потому что, конечно, они, наверное, последние люди, кому это надо, чтобы Петербургский экономический форум закончился разгоном велосипедного парада. Не будучи поклонником наших властей, но, тем не менее, они, наверное, все-таки последние, кому это надо. Я считаю, что вот ситуация вызвана тем, что система работает по старинке, основана на страхе, как бы чего не вышло, где-то что-то не сработало. И вместо того, чтобы как-то развернуть ситуацию, они решили ее почему-то усугубить исключительно из-за страха, как бы чего не вышло. Знаете, как работает бюрократическая система?
А раньше ваши велопарады совпадали по времени с форумом экономическим или какими-то другими официальными мероприятиями в городе?
Ну, вообще, за 51 год существования традиции случалось всякое. Но вы поймите, что время ночь с субботы на воскресенье, 22:30 старт. То есть, конечно, мы не можем исключать, что в 22:30 вокруг Медного всадника состоялось пленарное заседание под вопросом, как нам спасти Россию. Но вопрос вызывает другое. Ведь мы же свои акции за месяц подаем документы. И у нас ведь не полет в космос, когда нужно запустить ракету ровно в нужный день. У нас велосипедный парад. И если мы получаем согласование на эти даты, значит, мы делаем вывод, что большой помехи нет, потому что там час-полтора мы тусуемся около Медного всадника, никому не мешая, и потом полчаса едем по городу в 23:30, с субботы на воскресенье. То есть чему мы тут можем мешать? И мы получали, у нас там 10 согласований лежит на руках, и никому этого не мешало. Сегодня у нас было заседание сразу с несколькими городскими комитетами о том, что надо как-то систему менять, как в том анекдоте, всю систему менять надо, да, чтобы таких вещей в будущем не происходило. Если наши документы чем-то не устроили, предположим, кого-то на каком-то этапе, как было 2 года назад, нам прислали ряды согласования, мы там пронесли что-то новое, ничего же этого не было.
2 года назад гайки были, может быть, чуть послабее закручены, теперь всякая низовая инициатива, если она не организована сверху властью, воспринимается, возможно, в штыки. Вот я разговаривал год назад с людьми, которые в Москве организовывали обычный такой праздник красок Холи. Ну, это когда подростки, юноши там собираются, кидаются этими цветными красками. Эту акцию просто разогнал ОМОН. У них тоже были все согласования с районными и с московскими властями. То же самое. То, что в Москве организуется мэрией, оно проходит все, там перекрывается полгорода, любой велопарад, все ради бога. Но вот если люди сами организовались, то получается, что это сразу вызывает какое-то отторжение.
Ну, вы знаете, у меня пока достаточных оснований, что в Петербурге такая же ситуация, сказать нету. Скорее, у меня есть ощущение, что есть некоторый конфликт между городскими и федеральными властями. Потому что, ну, мы вот жалуемся чиновникам, говорим, ну, понимаете, что действия ГИБДД по несогласованию или каким-то отказом, они перечеркивают всю вашу работу. И это же не первый раз. И мы получаем ответ. Не только у вас проблемы, у нас тоже. У городских властей, которые делают свои акции, тоже проблемы с ГИБДД. Как в другом анекдоте, кто в доме хозяин, я или клопы? Никаких аналогий, да? Но, тем не менее, вопрос остается вопросом. У нас получается, что процесс согласования заходит в тупик раз за разом. И когда мы делали в этом году открытие сезона, мы согласование получили уже, когда я час стоял на сцене. Как? Это ненормальная работа. Мы направили в ГИБДД после этого письмо о том, что, ребята, давайте сделаем какую-то, ну, не знаю, согласительную комиссию. Мы не откажемся от своего права ездить по городу на велосипеде и проводить наши велосипедные акции. Давайте сделаем так, чтобы они в городе происходили вот каким-то, знаете, разумным способом. Сроки какие-то там вместе будем рассматривать, вместе будем маршруты рассматривать. Ну, открытый диалог, нам-то что делить, ГИБДД, да? Нам они нужны для обеспечения нашей безопасности. Давайте поговорим. Ну вот, прошло уже больше месяца, ответа пока нет.
Только ли в ГИБДД дело? В последние годы были серьезно ужесточены законы, касающиеся массового собрания людей, будь то митинг, автопробег или велопробег. Многие видят в этом попытку власти подстраховаться на случай массовых беспорядков.
Я считаю, что вы правильно говорите, что они пытаются подстраховаться именно на случай массового беспорядка. Но в этом плане, вот если бы в вашем лице был представитель власти, я бы ему дал совет, что делать нужно ровно обратное. Что если не хотят какого-то взрыва, то нужно делать ровно обратное. Потому что, вы знаете, вот за последние два дня я получаю колоссальную поддержку от населения по поводу ситуации. Я, конечно, извинился перед людьми за сорванный праздник, за испорченный вечер. Но я должен сказать, что я получаю там десятки писем, ко мне добавляются сотни людей в друзья, и я чувствую колоссальную поддержку. Мы не проводили никаких политических акций, мы совершенно вот далеки от этой всей тематики. Но нам уже написало два депутата от разных партий с предложением помощи. И мне кажется, что для властей самое разумное это работать с населением, пока это население, собственно говоря, мы делали праздник любви к Санкт-Петербургу. Мы любим наш город. Мы ничего такого против кровавого режима или там, как часто модно говорить, да, или там что-то еще не задумывали. У нас другие в жизни интересы. Но если нас запрещать, других запрещать, то рано или поздно концентрация пара сорвет крышку, как это бывает. Не надо этого делать.
Тут один московский активист велодвижения написал, что его приятель-чекист жаловался. За велосипедистом очень сложно, мол, вести наружное наблюдение. За пешеходом легко, за машиной легко, а велосипедист может юркнуть куда-то, куда и машина не проедет. И пешком его не догнать. Может быть, с этим все связано?
Я на это скажу вот что. Что я бы, в принципе, не выделял велосипедиста из какой-то общей массы в этом плане. Да, среди людей могут быть разные люди. Могут быть экстремисты, террористы и все прочее. Но правильный метод борьбы с ними как раз не в том, чтобы пытаться их всех запретить, там, разогнать по углам. Потому что именно, ну, вот то, что я наблюдаю на своих страницах в социальных сетях, многие люди начинают писать совершенно политические вещи на базе этого дела. Если это входит в желание властей, но они, значит, своего цели добиваются. А если, так сказать, они действительно беспокоятся за безопасность, то, значит, надо за них беспокоиться. Для этого мы и согласовываем нашу акцию.
Вы допускаете, что после произошедшего в этом году в следующий раз люди просто сядут и поедут, никого не спрашивая, они разойдутся?
Я вот сам по себе не революционер, скажу вам честно. Я вот сегодня пошел в комитет, ответственный был заседание, и сказал, ребята, понимаете, что из создавшейся ситуации мы, во-первых, политизировали ситуацию, да, во-вторых, покрыли наш Петербург неувидаемым позором. Уже я вижу за границей, публикуют, что, значит, нас разгоняют, и в этом большая поддержка для нас, чтобы в будущем никого, так сказать, так не разгоняли. И, в общем, я нашел здесь полное понимание, и мы будем создавать какой-то совещательный, что ли, орган по координации своих действий. Я считаю, что вот вся ситуация была вызвана именно тем, что система построена на страхе. На страхе. То есть человек, который вот пришел к нам, он боялся, как бы чего ни вышло, и думал, что ему лучше, разогнать людей или помочь людям или разогнать, как он должен отреагировать на эту ситуацию, да, до него какая-то информация людям не дошла или что-то еще. И вот, находясь в состоянии страха и давления, как бы чего ни вышло, он решил, я лучше разгоню к чертовой матери, и будет хорошо. А вышло плохо. Должна быть изменена вся система.
Ну а на каком уровне здесь нужно менять систему? Ведь как это, скорее всего, было? Вы все согласовали, ходили в разные комитеты, а потом один большой начальник начальник узнал, что у него в центре города 2000 велосипедистов собрались, а тут Путин с Медведевым, позвонил другому большому начальнику, и все для вас на этом закончилось.
Мне кажется, что так и произошло, что когда они посмотрели на нашу акцию, на наши документы, они у себя решили, что они эту акцию проведут без лишней волокиты, и все. Вот что было на самом деле, да? Поэтому Петроградский район был готов, там Центральный район был готов, нам отзванивались. Поэтому полицейские, которые пришли к нам на монтаж, были готовы. У них все было готово, они к нам лояльно относились, уточняли что-то там. Но поскольку есть слух, что начальник ГУВД издал неформальный приказ ничего не согласовывать, они решили, ну как-то вот без лишней бумажной волокиты все провести, так сказать, ну а что, все будет хорошо. Но система где-то дала сбой именно на личном уровне. Кому-то не сказали, не дали, так сказать, ну знаете, да, телефонное право. Кому-то забыли позвонить, слушай, там у тебя будет велосипедист, они нам прислали документы, там, поскольку у нас там негласное правило, мы что-то, так сказать, не ответили, там, что-то дальше. Вы там помогите им, там, чтобы всем сказали, кому-то одному нет. Система вся рассыпалась. Вот у меня есть ощущение, что дело было ровно так.
Я действительно вижу много комментариев в вашу поддержку, но вижу и другие о том, что вы сами виноваты, что ходили по этим кабинетам, что с властью глупо играть на ее поле, что, в общем, вы получили то, чего заслужили.
Я отвечу на этот комментарий. У меня есть свои политические взгляды, и они никакого отношения к этому не имеют. И есть велосипедное движение, развитием которого в нашем городе я занимаюсь там последние 20 лет. Когда-то мы делали неформальные акции, нас там было там, ну, 200 человек, там 300, но по мере роста популярности того, что мы делаем, у нас появилась наша заинтересованность в работе с властью. Какая? Обеспечение правопорядка и сопровождение наших колонок. Мы не видим в этом ничего плохого. У нас, например, приехал абсолютно пьяный участник, который мог стоять только благодаря тому, что держался за велосипед. Никто об этом не знает, ничего, так сказать, почему. Просто в рабочем порядке, значит, подошли сотрудники, увезли его, не дали ему принять вакцину. Мы же не имеем возможности, вот как граждане, подойти там, не знаю, к любому пьяному и сказать: послушай, Иван Петрович, не езжай, пожалуйста, сегодня, ты на ногах-то еле стоишь. Мы стараемся как-то безопасность повышать в этом плане. Ведь у нас, например, открытие сезона, там 6 тысяч человек собирается. Будучи ответственными людьми, мы хотим, чтобы у нас было сопровождение, как это делается, не знаю, в Берлине, в Нью-Йорке, да, вот я ездил в Берлин и в Хельсинки смотреть, как это там происходит. Все то же самое, значит, органы государственной власти участвуют в обеспечении безопасности акции. В этом нету состава преступления. Я считаю, что это правильное решение. Кроме этого, ведь у нас действует уведомительная система о проведении массовых акций. Мы стараемся действовать в рамках закона.
Она ведь очень условно уведомительная. Если вы уведомляете, а вам не согласовывают,
условно. Согласен. Но в этом есть доля истины. Вот, например, наш разгон. Уведомительный характер. Не согласовали на практике нам письмо. Да, мы вас уведомили, но что-то вам неудобно. Пошлите нам письмо, чтобы мы там перенесли на другую дату. Если бы, например, мы там выполняли какие-то там политические заказы, там ездили бы, там, не знаю, в поддержку моста Ахмата Кадырова, я бы мог считать, что критика в наш адрес справедлива. Но мы намеренно дистанцируемся от какой-либо политики вообще, в принципе.
Это разросшаяся сильно за последние годы велотусовка. Насколько она вне политики? Или все-таки можно сказать, что костяк ее составляют люди определенных политических взглядов?
Опросов я не проводил. Но я знаю, что вот в моем окружении есть люди, которые голосуют так же, как и я, там, за партию либерального толка. Есть люди, которые голосуют за различные реинкарнации по партии власти, за партию правой ноги, за партию левой ноги. Люди есть самые разные. Нас объединяет велосипед. Мы даже в своем организационном комитете не имеем единых политических взглядов, и поэтому предпочитаем никаких политических дел не вести. Если провести опрос, какие политические предпочтения велосипедистов. Ну, наверное, получится такой же срез, как и в целом по обществу. Может быть, немножко более такое, знаете, велосипедисты люди свободолюбивые, да, они не любят всякие такие, знаете, вот согласования не любят, да, так сказать, там, не любят тюремные порядки. Держи морду, это не про нас.
С одним из лидеров питерского велодвижения Ильей Гуревичем беседовал мой коллега Марк Крутов. Говорит Радио Свобода. Вы слушаете программу «Время свободы». Итоговый выпуск за 24 июня. На этой неделе в четверг в Москве открылся международный кинофестиваль. О том, насколько это важное событие, можно судить по ответам на вопрос: российское кино лучше или хуже западного? Еще один опрос на улицах Москвы.
Как вы считаете, уступает ли российское кино западному?
Совсем не уступает, особенно вот сейчас. Гораздо качественнее мы начали снимать фильмы. Раньше, да, можно было сказать, то, что я прям в кино на русский фильм не пойду. Сейчас нет. Комедии у нас, конечно, поганые на самом деле. Но такие фильмы, как побуждающие на моральные поступки, я считаю, что стало все гораздо лучше с этим.
Современное русское кино и современное иностранное кино не являются ни интересными, ни запоминающимися, ни влияющими ни на чувства, ни на разум, ни на мысль человека, ни на что.
Уступает.
в зрелищности, в актерах, в сценарии. Российский зритель сам голосует за, так скажем, зарубежное кино.
Современное российское кино, вы знаете, оно сейчас находится в становлении. Поэтому рано пока давать оценку, вешать ярлык, плохое или хорошее.
На мой взгляд, несомненно, уступает, но кому-то нравится. В России хорошие традиции.
В анимации, в графике уступает.
По внешнему виду хуже.
Пока да.
Ну, наверное, в целом нет, и смотря что считать западным именно, да. А так, я думаю, что очень даже хороший фильм в последнее время снимается.
В плане зрелищности выступает, но наши фильмы мне нравятся больше от военного жанра. В плане комедии, какие-то боевики, триллеры, мне кажется, выступает очень сильно, поскольку не такие зрелищные.
Выступает по качеству съемок. Сами качества съемок не те.
Мало российских фильмов, не слежу за ними. Но в сегменте вот того, что видно, того, что у нас рекламируется, это абсолютно точно уступает. То есть мне доставляет фильм удовольствие от просмотра. То есть нету ни сюжета, ни спецэффектов, ни какой-то прям такой вот выдающейся актерской игры. Ну, по крайней мере, из того, что я видела последнего из фильмов.
Москвичи и гости столицы предпочитают западное кино. Говорит Радио Свобода, вы слушали программу «Время свободы», итоговый выпуск за 24 июня. Над этим часом работали продюсер Наталья Аркадьева и редактор-ведущая Ирина Лагунина. Всего доброго, счастливо!